проблемами познания природы и попыткой осознать то, что происходит при эволюции материи, ее развитии, мне пришлось столкнуться с таким моментом, как прийти к пониманию того, что мозг человека, он имеет разные фазы эволюции, и в каждой фазе эволюции мозга существуют качественно различные возможности проявления этих способностей в таких масштабах, в таких проявлениях, которые на другой фазе не воспринимаются и не представляются возможными, скажем так. Но здесь можно провести такую параллель, что ведь, в принципе, организм человека развивается из одной клетки и постепенно становится многоклеточным, многоструктурный, сложный, организованный организм, который является следствием эволюции этой одной клетки. Так ведь мозг тоже является эволюционным, развивающим элементом. И поэтому, развивая мозг, можно перейти на другое качество. Но что для этого нужно? Мозг имеет свою структуру. Что же формирует структуру мозга данного конкретного человека? Я бы отметил три фактора, которые являются основополагающим формированием структуры мозга и, соответственно, ее возможности структуры. Это первый фактор, это генетика данного конкретного человека, то есть те потенциальные способности, которые несут его гены. Второй это момент, это среда формирования личности, то есть что все, что входит в это, система образования, воспитания и так далее. И третий фактор – это экологическая среда. И к этому я отношу не только атмосферу, продукты питания, которые человек принимает, но и те проявления, как применение, использование человеком никотина, алкоголя, наркотиков. Просто некоторые факторы из этих трех некоторые явления этих трех факторов оказывают негативное влияние на формирование этой структуры. И поэтому, когда сталкиваешься с конкретным человеком, сталкиваешься с конкретной структурой его мозга, на которую оказывали то или иное влияние те или другие факторы. И для того, чтобы перевести мозг из одной структуры качественно на другую качественную структуру, необходимо сначала убрать негативный момент, восстановить до нормы мозг, структуру восстановить балансно, а потом ее перевести на другой уровень. Поэтому в каждом случае конкретно это индивидуальная работа, это индивидуальное развитие, индивидуальное формирование новых качеств человека. Значит, когда об этом я говорил на пресс-конференции, которая была в марте прошлого года в Поликлиническом музее от Фонда народной медицины, после нее у меня появился Михаил и предложил, значит, себя как
испытуемого
для проведения такой вот перестройки его мозга на другой качественный уровень. Через некоторое время такой же перестройки подверглась и его жена. Что получилось из этого, наверное, лучше им рассказать самим.
Да, но прежде всего я должен сказать, что я не ошибся в том, что я очень рад в том, что пришел к Николаю и подвергся, скажем так, овладению этим сверхчувственным восприятием. Благодаря уникальной методике, которую разработал Николай, у меня появилась возможность диагностировать, видеть внутренние органы в цвете, в объеме. У меня появилась возможность где-то лечить отдельные заболевания. Дальше я не пошел, потому что мой организм, как сказал Николай, был загрязнен никотином. И с тем, чтобы как можно быстрее перебороть, что ли, эту тягу, пристрастие к курению, он мне зарядил часы, заложил в часы определенную программу борьбы с курением. Благодаря именно этой программе я бросил курить и довольно длительное время прекрасно обходился без сигарет. До тех пор, пока не передал эти часы на длительное время своему знакомому. Тот бросил, конечно, курить, а я возобновил.
Ну, вы сделали мне же слух опять-таки.
Да, но вот здесь как раз, скажем так, произошел тот отрыв, качественный отрыв, или тот третий фактор вступил в силу, о котором вы, Николай, только что говорили. Так как я начал употреблять никотин, соответственно, все мои возможности застопорились и даже начали понижаться. В то время как моя жена
продолжала спокойно развиваться дальше.
Совершенно верно. Без употребления никотина и алкоголя. И между нами произошел небольшой разрыв. Самое интересное, что командировка, в которую мы уехали, помогла нам выяснить, скажем так, не только вот влияние этого третьего фактора на сверхчувственное восприятие человека, но и еще выяснить один момент, касающийся, скажем так, самостоятельной работы или закрепления того достигнутого, что нам дал Николай, и последующего его развития. Ведь так это было?
Да, судьба распорядилась так, что мы уехали далеко от Москвы на африканский континент. И мы боялись, что, находясь на таком далеком расстоянии, у нас получится, у нас имелся такой отрыв от Николая, мы не могли консультироваться, не могли встречаться, и мы боялись, что мы растеряем те полученные знания, которые нам дал Николай. Но, к счастью, так не получилось. И мы, находясь в Африке, продолжали заниматься, занимались лечением. Благодаря методике Николая мы сумели видеть внутренние органы человека в цвете, видеть человека на мышечном уровне, видеть структуру ДНК человека, видеть костную систему организма человека. И это помогало нам продолжать лечение. Но лечение человека не является, что ли, самоцелью. У человечества существуют гораздо более высокие цели, одной из которых является влияние человека на улучшение экологической обстановки. Вы знаете, что в настоящий момент человечество очень пугает экологическая ситуация, которая сложилась не только в нашей стране, но и на всем земном шаре.
То есть, Юлия, хочешь сказать об озоновой дыре, о тех больших количествах нитратов в продуктах питания, в частности, в арбузах, дынях? Но для нас это не проблема, насколько я знаю, потому что благодаря Николаю мы стали уже, скажем так, нейтрализовывать именно те отрицательные составляющие в продуктах, например, нитраты в арбузах, в дынях, и делаем эти продукты, скажем так, экологически чистыми. Но это, скажем так, в семейном кругу.
Миш, я тебя перебью, что самое интересное, что и дети у нас научились немножко оздоравливать эти продукты. Все благодаря уникальной методике Николая.
Да, но самое интересное, это, скажем так, семейная экологическая обстановка или экологическая обстановка в семье. Но если говорить об экологической обстановке в целом вокруг земного на земном шаре, то надо отметить очень интересную вещь. В прошлом году, где-то весной прошлого года, мы с Николаем беседовали на тему о ликвидации или заштопывании озонной дыры, которая у нас существовала в атмосфере длительное время. Материал уже был готов к выходу в эфир на иновещании, но, к сожалению, мои два рецензента, один из которых был член-корреспондентом Академии наук, а второй был доктор-профессор физико-математических наук, оба директора крупных научно-исследовательских институтов, просто сочли наше произведение или этот материал, скажем так, абсурдом, нелепостью, дикостью, невежеством, полнейшим невежеством, что с моей стороны, что со стороны Николая. И сказали, что они вообще отказываются давать какую бы то ни было рецензию, вплоть до отрицательной, потому что это полнейший абсурд. Ну что ж, и вот совсем недавно мне попался в руки журнал «Смена» за 89-й год, в котором последовательно показаны дыры, возрастающая озоновая дыра. И совсем недавно в «Юном технике» в четвертом номере...
Какого года уже?
Да, 90-го года было вдруг указано, что эта дыра исчезла и исчезла по самой простой причине. Как установили специалисты, здесь указывается... Исчезновение дыры связано с продолжительным периодом повышенной солнечной активности, вследствие которого кислород в атмосфере ионизировался и превратился в озон, которого так и не хватало. Ну, я могу, конечно, поспорить с авторами коллекции «Эрудита», потому что Николай еще в прошлом году, весной прошлого года, мне предложил весьма оригинальный способ залатывания этой дыры, согласно его методике. Ну и вот, который такой вызвал, скажем, неприятие в научных кругах. Но я думаю о том, какой это был метод, Николай может рассказать сам.
Ну что, значит, в принципе, когда возникла у меня мысль, что такое, в принципе, возможно. Когда при лечении некоторых заболеваний я обнаружил себе, что как сопутствующее явление возникает появление довольно-таки больших объемов озона. То есть помещение, где находился я и с тем, кем я работал, насыщалось интенсивным запахом озона и вплоть до головокружения. И тогда вообще еще возникла мысль, что существуют какие-то процессы взаимодействия форм материи, которые приводят к синтезу озона. И вот эта мысль мне довольно-таки долго не давала покоя. И когда вот даже я говорил о этой проблеме, то есть я только поднимал, тогда у меня еще не было никакого решения. Просто на пресс-конференции в Политехническом музее, потом в пресс-центре МИДа, поднимался вопрос, что я предлагал к беседе всех, кто заинтересован в решении этой проблемы, чтобы сообща каким-то образом решить ее. Но, видно, этот вопрос, который бы поднимался до того, показался всем слушающим абсурдным и нелепым, как вы говорили, что даже никто просто не зафиксировал, вернее, не пропустили мимо ушей, другими словами. Ну, таким образом, пришлось уже думать над этим самому. И вот продолжая те явления, которые мне удалось наблюдать, то есть появление озона при лечении некоторых заболеваний и еще при работе с некоторыми материями, веществом, значит, пришла к мысли, что если сделать следующее? Что если попытаться решить саму проблему озона уже самому? И при этом можно сказать, что такое, почему озонная дыра, что такое озон. Значит, озонный слой формировался 4 миллиарда лет. Почему, в принципе, вот, вызывается возмущение у людей от традиционной науки, этот подход, что формировался озонный слой 4 миллиарда лет, и за последние 30 лет технократическое развитие человечества привело к тому, что 30% было уничтожено. То есть получается, что то, что природа создавала более миллиарда лет, уничтожено. И как это, каким образом человек без всякой техники, без ничего может компенсировать то, что природа создала более миллиарда лет? Конечно, это звучит дико, абсурдно и, скажем так, по крайней мере, невероятно. Это мне позиция, в принципе, не удивляет. Но тут нужно решать проблему, а не рассуждать. По крайней мере, попытка, она никому вреда не принесет. Вот и мы с этой позиции и действовали. Значит, с моими помощниками, работая над некоторыми своими разработками, было обнаружено очень активное выделение озона. И было еще решено следующий момент. Значит, в атмосфере, кроме полезных компонентов, существуют такие компоненты, которые приносят, по крайней мере, отрицательные для жизни и так далее. Это такие, как угарный газ, углекислый газ, азотистый, то есть это то, что называют смогом. Так вот, была поставлена такая задача. А что если взять и расщепить весь смог, все эти газы отрицательные, для организма имеются отрицательные, на пирокирпичики, из этих пирокирпичиков синтезировать то, что необходимо, то есть озон. Ну, решили попробовать, провели работу, ну и, так сказать, пошли занимались дальше своими проблемами, а постепенно пошла информация. Сначала сообщение, это мы проблемой, кажется, подошли к решению ее вот со своим методом в конце октября, начало ноября как раз. А в начале, в январе 90-го года, значит, было сообщение по экологической обстановке, по крайней мере, Москвы, где говорилось о том, что смог над Москвой зимой исчез. Все стало чисто, и стало видно те предприятия, которые выбрасывают отрицательные вещества в атмосферу. Это первое. Потом, через некоторое время, было сообщение, что со спутников была обнаружена огромная масса озона, которые появились неизвестно откуда. И третье сообщение, как вот в этом журнале, что это озонный слой восстановился, и как следствие затянулась озонная дыра.
Значит, Николай, насколько я понял, в настоящее время у нас есть две версии, почему была все-таки затянута озонная дыра. Первая – это версия юного техника, номер 4 за 90-й год. Вторая – это ваша версия. А вот у Бориса Ивановича, может, есть своя тоже версия по этому поводу? Или объяснение?
Ну, я бы сказал так, что в юном технике, то есть это не версия юного техника, а как там написано, это мнение специалистов.
Да.
Ну, объяснить затягивание озонной дыры тем, что ионизировался кислород, это практически невозможно. Потому что ионизация – это не создание новых элементов, а наоборот их, так сказать, расщепление. То есть ионизация предполагает создание ионов из нейтральных атомов, из каких-нибудь нейтральных атомов путем отщепления там, одного или двух или там, трех электронов, для чего нужна, естественно, определенная энергия в том или ином виде, это может быть тепловая энергия и другого вида энергия. То есть эта энергия характеризуется так называемым потенциалом ионизации. И для объяснения озоновой дыры, где надо создать было, так сказать, трехатомный конгломерат, то есть из трех атомов создать молекулу озона, это объяснение не подходит. Что касается метода, который разработал Николай Левашов, то я бы по этому поводу сказал следующее. Я с ним познакомился недавно, не с методом частично, потому что метод слишком сложен для быстрого понимания, и с Николаем Левашовым. Но мне впервые, вот за все время моей, так сказать, научной деятельности, практически впервые, мне удалось увидеть системный подход к сложнейшим или к фундаментальным явлениям природы. И вот то, что Николай Викторович систематизировал и в итоге описал практически все явления живой и неживой природы из единой, так сказать, вернее, создав единую концепцию, обобщив все, что до него никому не удавалось, я считаю, что это его открытие или изобретение, или как угодно можно это назвать, заслужит самого пристального внимания, не для того, чтобы только пополнить багаж нашей теоретической науки, но главное для того, чтобы использовать его во благо человечества. Конечно, дело в начале, вернее, я думаю, что этот метод тоже в начале пути, наверное, будет Николай ему совершенствоваться, но уже подтверждение этому частично и я даже могу привести. Вот недавно мне был предоставлен материал, который надо было, новый материал, полученный в особых условиях, надо было исследовать, что он из себя представляет, по крайней мере, его качественный анализ и, так сказать, ну, из, понять, из чего он состоит. Я предоставил этот материал Николаю, он его своим методом исследовал и определил, так сказать, что он из себя представляет. После этого мы провели тщательный спектральный анализ этого материала и результаты вот, традиционного метода, и вот нетрадиционного, я бы так назвал, если Николай позволит, который вот он разработал, эти методы, результаты совпали. Ну, естественно, так сказать, наверное, оппонентам, скептикам потребуется гораздо большее количество фактов подтверждения. Это правильно, это естественно. Поэтому я бы считал, что здесь заслуживают внимания те предложения, которые в беседе со мной Николай высказывал, о том, что может проверить его метод в более таком серьезном, что ли, варианте, в более глобальном виде. Ну, например, вот Николай рассказывал о том, что он со своими помощниками создали метод воздействия на такие процессы, как зарождение тайфуна, например, так сказать, его можно позволить ему развиваться, а можно его, так сказать, прекратить его существование. Я считаю, вот здесь можно провести конкретный эксперимент, поняв, например, с помощью космических средств, с помощью спутников, с помощью наших космонавтов, поняв, что вот где-то зародился тайфун, определить его местоположение, потом воздействовать на него методами, которые вот разрабатывает Николай, и потом, значит, зафиксировать с помощью тех же космических средств результаты этого воздействия. Это был бы прямой эксперимент, прямое подтверждение, так сказать, и можно было уже выкладывать результаты на стол перед всеми интересующимися учеными и неучеными.